Приветствую, дорогая церковь, любовью Господа нашего Спасителя Христа. Скажите, пожалуйста, о чем вы больше всего помните? О хорошем, о Христе, говорят, вот, о небе, о смерти еще, да, думаем? Ой, как прекрасно, ой, как прекрасно. Наверное, мне и проповедовать тогда не надо. Ну, давайте все-таки откроем, раз уж я готовился, чтоб не зря было. Саш, можно включить? И откроем, и посмотрим второе послание Тимофею, вторая глава. Это второе послание Тимофею, вторая глава, с 8 по 13 стихи. И там говорится о том, что или кого мы должны помнить. Ну, вы правильно все мне ответили. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для слова Божия нет уз, посему все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо от себя отречься не может». Это послание к Тимофею. И во всем Новом Завете, наверное, от всех больше писем было направлено к одному человеку, вот этому Тимофею. Есть послание к церквям, допустим, послание к церкви в Эфес, два послания к церкви в Коринф, два послания к церкви фессалоникийцам, одно к филиппийцам, Галатам, Колоссянам и так далее, и так далее. Есть несколько посланий, писем апостола Павла к людям, допустим, к Филимону. Но Тимофей удосужился такой чести, что даже два письма апостола Павла к нему, к Тимофею, вошли в Новый Завет. И если смотреть Деяния святых апостолов, вообще Новый Завет, вот весь книгу Нового Завета, то можно увидеть, что Тимофей, вот он жил в городе Листра. Это на территории современной Турции, на юге Турции. Как он покаялся, неизвестно. Но в этом городе был апостол Павел, который проповедовал там, и записано в Деянии святых апостолов, в 14 главе. Он там проповедовал, и там были чудеса. Там было исцеление человека. И люди, видя вот это чудо, многие-многие уверовали. Возможно, что среди них был и Тимофей. В Новом Завете описано, что Тимофей был молодым человеком, достаточно молод. Не написано, сколько ему было лет, но, может быть, знаете, около 20, может быть, даже еще моложе он был. Известно, что у него маму звали Эвника. И она была христианкой. Она любила Бога. Известно, что у него была бабушка Лаида. И она тоже была христианкой. И апостол Павел ставит веру вот этих людей, мамы и бабушки, в пример другим. И показывает, что вот эта вера, их вера, привела к тому, что и Тимофей стал верующим. В дальнейшем описывается он как верный помощник апостола Павла. Он проповедовал вместе с Павлом, помогал ему. И даже по поручению апостола Павла управлял церквями. Павел ему сказал поставить пресвитеров в разных церквях, смотреть за ситуацией в церкви, за проповедь, чтобы проповедь была в церквях. И апостол Павел разлучался с Тимофеем, но он видел, что это сердце молодого человека, оно горело для Бога. И поэтому апостол Павел старался его готовить. Когда они были вместе, они общались очень много. И на личном примере апостол Павел многое что делал, показывал ему, как поступать. Когда они были разлучены, то он писал ему письма. Вот и одно из таких наставлений мы с вами прочитали сегодня. Но апостол Павел в это время находился в тюрьме. Саш, можем переключить там следующий? И основное наставление, которое апостол Павел дает для Тимофея, и в том числе и для нас, это самый первый стих, вот, который мы прочитали. «Помни Господа Иисуса Христа». И апостол Павел говорит об Иисусе Христе, что мы должны помнить Иисуса Христа, потому что Христос – это центр всего. Поэтому он был центром проповеди и центром наставлений апостола Павла. И послание к филиппийцам, допустим, апостол Павел также указывает на Иисуса Христа. И он говорит, что все почитает читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Он не только помнит Христа, но стремится к Нему, старается приобрести Христа, а все иное почитает за сор. В другом месте, в послании к Колоссянам, он пишет, что Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Апостол Павел ставит Христа в центр всего, чтобы Христос имел первенство во всем. Поэтому, естественно, что и Тимофею, он говорит об Иисусе Христе. Но можем задать вопрос, а зачем помнить Иисуса Христа? Ведь можно сказать, Христос умер за грехи наши, все хорошо, мы дальше можем жить нормально, своей жизнью. Можно следующий слайд? Но вот в Евангелии от Иоанна сам Христос говорит, «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Нужно помнить об Иисусе Христе, потому что без Него мы ничего не можем делать. На самом деле можем. Плохое только. А еще яркий очень пример. Вспомните советские времена, и люди пытались построить коммунизм. И знаете, коммунизм, он очень многое взял из христианства. Но это как будто христианство без Христа. Кто люди постарше помнят, что коммунисты обещали светлое будущее. Можно прийти в магазин, взять что хочешь. Не будет денег, ничего. Но знаете, на самом деле это было взято из Библии. Это прообраз Царствия Божия, где не будет греха, не будет слез, не будет болезней. Но если бы коммунизм дожил до этого светлого будущего, то ничего бы не получилось. Вот представляете, человеку дали волю взять в магазине то, что он хочет. Что бы тогда осталось в магазине? Да ничего. Но кто-то работать должен, привозить. Знаете, у нас, я вот работаю в институте, у нас есть зарубежное сотрудничество. И однажды наши сотрудники поехали в Швейцарию, была конференция, и там им все оплачивали. И был обед в виде, ну, вот как просто накрывали, первое, второе, третье блюдо давали. И в самый последний день решили, что сделаем шведский стол. То есть, когда каждый человек может подойти и взять, что он захочет покушать. Было 6 столов. А поскольку народу много, столы большие, а вот стол для еды, он был маленький, шведский сам стол. Поэтому решили, чтобы не было толкучки, подходить по одному столу. Сначала первый стол возьмет себе еды, какую хочет еду. Потом второй стол возьмет, третий и так до последнего. И вот сотрудница, с которой вместе я работаю, она сидела за самым последним столом. Так знаете, даже пятому столу, предпоследнему, уже ничего не осталось. Это люди, европейцы, считаются культурными. И когда им давали порции отдельные, они просто ели, да. А когда дали свободу выбрать что-то и взять, они сразу все набрали и даже другим не оставили. Да нет, не есть хотели, это уже чревоугодие. Они раньше хорошо наедались. Потому что это грех, да. Себя надо, для себя все, эгоизм. Вот точно такое же бы светлое будущее и построилось на самом деле. И в советское время все общество и отношения между людьми, и вот эти вот коммунистические собрания, это было прообразом на самом деле вот церкви и церковного богослужения. Очень похоже было. Люди тоже вставали, пели коммунистические песни, гимны. Выходил человек, агитатор такой, да, и говорил о том, как будет хорошо в светлом будущем. Не находите общего между церковным собранием и то, что было раньше? И основными деятелями, о ком говорили на этих собраниях, это, конечно же, был Маркс, Энгельс и Ленин. Это можно сравнить со святыми людьми, как бы христианскими святыми людьми. Когда мы говорим об апостоле Павле, например, других людях. А некоторые сравнивают Ленина, Маркса и Энгельса со Святой Троицей. Потому что нужно, чтобы люди кому-то поклонялись, и вот они поклонялись. А это все почему происходит? Потому что люди стараются что-то взять от христианства, но Христа оставить там, за дверью где-нибудь. Но Христос сам говорит, без меня не сможете делать ничего. Ничего хорошего у вас без меня не получится. И хотя в советское время достаточно высокие были такие вот моральные, нравственные такие вот законы, но они были только на словах. Люди зачастую жили сами во грехах. И дальше апостол Павел пишет, что Христос, Он от семени Давидова. И он этим самым напоминает Тимофею о том, что Христос пришел не просто так. Но это есть сбылись пророчества о нем. Потому что в пророчествах было сказано, что Христос, Мессия, он будет из рода Давидова и из города Давида. И вот, например, одно из пророчеств, записанное в книге пророка Михея, 5 глава, во 2 стихе. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячными иудинами? Из тебя мне произойдет тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Представляете, говорят, вот в этой деревне родится мальчик кто-то, родится, да? Но его происхождение на самом деле не из этой деревни, а из дней вечных. То есть, когда еще времени не существовало. Из этого деревни произойдет вот этот человек. А это город Давидов. И таким образом апостол Павел говорит о том, что сбылись пророчества, что не просто появился Иисус Христос, но его обещал сам Бог. И он говорит, что Иисус Христос от семени Давидова, воскресший из мертвых. И тем самым апостол Павел отличает Иисуса Христа от обычного человека. Если обычный человек умирает, его ложат во гроб, закапывают в землю, и все. И мы только помним о своих близких. Но здесь говорится о том, что Христос, Он воскрес из мертвых, что Он необычный, что Он сам по себе не человек. И апостол Павел всегда проповедует о воскресении Христа, потому что, во-первых, это сбывшееся пророчество. И в Деяниях апостолов апостолы говорят: «Мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». Бог обещал, что не даст тления святому своему, что Христос умрет, но Он воскреснет. То есть это уверенность в Слове Божьем и уверенность в Боге. Но зачем нам верить в воскресение? Апостол Павел дальше говорит, что от веры в воскресение Иисуса Христа зависит наше с вами спасение. В послании к римлянам сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Смотрите, не просто верить в Иисуса Христа, что вот Он пришел, но и верить в том, что и Он воскрес. А верить в это трудно, потому что мы не видим, чтобы из людей кто-то воскресал. Если у меня есть какой-то предмет, допустим, ручка, вот если я ее отпущу, что будет? Упадет, да? Да. А представляете, вот я бы сейчас его отпустил вот так вот, а она бы в воздухе висела. Вы бы сказали: чудо. Ну, наверное, фокусник какой-нибудь. Кто-нибудь бы здесь смотрел поближе и искал бы, может, здесь служители сделали веревочку специально, тонкую ниточку, чтобы не видно было. А ниточки-то нет, да? И сказали бы: чудо, такое невозможно. Все, что мы отпускаем, оно все падает. Поэтому воскресение Иисуса Христа, оно кажется чудом. Но это произошло, и это основание нашей с вами веры. Поэтому в 15 главе книги послания к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, апостол Павел особо настаивает на вере в воскресение Иисуса Христа. Он говорит: если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. если не верите в воскресение Иисуса Христа, то вы во грехах. Потому что вы не верите тогда в Бога, который может воскресить и воскресил Иисуса Христа. И Он обещал это исполнить, и Он это сделал. И апостол Павел вот говорит об Иисусе Христе, что это цель его благовествования. Именно с этим он идет из одного в города в другой и говорит о том, что Христос, Он воскрес из мертвых, что Бог Его воскресил из мертвых. И он описывает, что вот за это служение он страдает до уз, то есть до тюрьмы. И он сравнивает себя, что он как злодей. Кого в тюрьму сажают? Ну, преступников, да, которые нарушили закон и сделались преступниками. Но он ничего преступного не совершил. Он не убил, он не украл, он мятеж никакой да, не делал. За что же его тогда посадили? За то, что он проповедовал Христа, а другим это не нравилось, иудеям не нравилось. И вот он, хотя сидит в тюрьме, за решеткой, но он говорит, что для Слова Божия нет уз. Слово Божие невозможно посадить за решетку. Оно будет распространяться. И даже находясь в тюрьме, апостол Павел принимал людей, учил их. Он писал письма. И вот письма апостола Павла Тимофею, они были написаны из тюрьмы. А потом передавались по церквям и дошли до нас. И никакая тюрьма не смогла сдерживать вот это Слово Божье. А нужно было ли вот апостолу Павлу там сидеть? Может быть, он сказал, да ну, попрошу у всех прощения и буду жить сам себе, тихо и спокойно, рыбачить где-то или делать палатки, как он делал, занимался бы своим бизнесом. Нет, но он говорит, что он терпит. Вот эту вот тюрьму, вот эти все наказания он терпит. А для чего терпит? Написано, ради избранных, дабы и они, люди, да, получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Потому что он твердо стоит в вере. Он не отрекается от того, что он говорит. Он все равно проповедует об Иисусе Христе. И дальше он пишет о Слове Божьем. И говорит «верно слово». По-гречески здесь звучит «пистисо логос», что значит «верное слово» или вот это вот переводится как от слова «вера» или «доверие». То есть это слово, которому можно доверять. Знаете, вот, вы можете увидеть везде на плакатах разные слова, которые призывают вас что-то купить, взять деньги в кредит или поверить кому-нибудь, особенно перед выборами. Но то, что вот это вот в виде рекламы публикует, зачастую этому верить не надо. Если у кого дома есть телевизоры, наверное, видит чудо там, когда грязную тряпку какую-нибудь посыпят только каким-то чудом порошком, и она белоснежно чистая. Это же мечта хозяйки. И мы идем в магазин купить вот это чудо-порошок, начинаем стирать, и не получается. Почему-то тряпка не такая грязная или одежда не такая грязная, а бывает и пятна остаются. Говорят, вот этим средством можно хорошо очистить плиту газовую там, или электрическую плиту. Мы верим, покупаем, ничего не очищает, все равно пятна остаются. Потому что то, что говорят, говорят специально, чтобы брали, покупали. Иногда говорят полуправду. Вы, наверное, замечали, что большими буквами идет реклама, а где-нибудь внизу мелким-мелким шрифтом написано, что при условии таком-то, 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 таком-то. И в результате получается, что средство это вообще не работает и не действует. Но апостол Павел уверен в Слове Божьем. Он на своей жизни это испытал. Поэтому он говорит, что вот этому Слову можно верить, нужно верить, и вы верьте ему. И в дальнейшем он перечисляет четыре причины, что следует из Слова Божьего. Как вот эти избранные, которым он, за которых он страдает, что он делает, да, что делает это слово? И вначале он говорит, что если мы со Христом умерли, то с Ним и оживем. Как это? Это мы что, должны убивать, что ли, себя? Нет, апостол Павел об этом не говорит. В послании к римлянам он говорит, что Христос однажды умер. И умер для греха. И живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Нужно быть мертвыми для греха. И здесь апостол как бы приводит такое сравнение с мертвым человеком, можно сказать. Вы знаете, когда человек имеет какую-то инфекцию, он болеет, кашляет. Но если человек мертвый, ему никакая инфекция уже не страшна. Никакая зараза, никакая болезнь. Он мертвый уже для этой жизни, все. И вот здесь приводится этот пример, что если человек умер для греха, то никакой грех над ним уже не властен. Он ему ничего уже не причинит. Так поэтому и вы почитаете себя мертвыми для греха, но живыми для Христа Иисуса. Поэтому мы должны умереть для греха. А если мы умрем для греха, тогда мы и с ним уже оживем. Потому что Бог воскресил Иисуса Христа, мы верим в это, и тогда Бог воскресит и нас к вечной жизни вместе с Иисусом Христом. Но здесь тогда и наоборот. Если мы не умрем для греха, тогда, к сожалению, мы вынуждены будем умереть для вечной жизни. Если мы не умрем со Христом, то мы с Ним и тогда не оживем. И мы тоже должны об этом помнить. Второй момент, о котором говорит Павел. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. И он на своем примере говорит, что я терплю до уз, до тюрьмы. И во многих посланиях своих он говорит, что он терпит. Он терпит, чтобы другие получили спасение. Ему тяжело, он болен, но он идет и проповедует. И он терпит вот эту болезнь, он терпит избиение. Однажды его побили камнями почти до смерти. Думали, что он умер, и оставили его. Но братья нашли его. Поэтому нужно и необходимо терпение. И у многих из нас с вами много проблем бывает в жизни из-за того, что мы верим в Иисуса Христа, за то, что, может быть, близкие к нам относятся плохо. Бывает, что в семье, допустим, жена верит в Бога, а муж неверующий, или даже еще пуще того, он пьет, пьяница, алкоголик, может избивать за то, что жена ходит в церковь и говорит о Боге. Но Христос говорит, что нужно терпеть. Нужно терпеть, чтобы потом царствовать со Христом. В послании к римлянам говорится, что терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Даже если трудно, даже если почти невозможно, даже если ослабли, то нужно терпеть, потому что получим обещанное от Бога. И наоборот, если не будем терпеливы, то тогда нам нечего ждать Царствия Божия. В Библии приводится несколько примеров, когда нетерпение приводило к плохим результатам. Помните царя Саула, которому было через пророка сказано: «Иди и жди Самуила, чтобы принести в жертву благодарение Богу». Он сидит, ждет один день, другой день, а пророк Самуил не идет. Он думает: как это так? Уже народ пришел весь. Нужно обязательно сейчас выйти мне как царю, взять все в свои руки, совершить вот это жертвоприношение. И он не вытерпел. И как только совершилось, приходит пророк Самуил. Оп, ты не сделал то, что от тебя просил Бог. И снимаю с тебя царство твое. И представляете, Бог его поставил царем, и Бог же его и снял за свое нетерпение. Или помним Авраама, которому Бог обещал потомство, многочисленное потомство. Но вот годы идут, идут, он стареет, жена стареет, а детей у них нет. Ну как это так? Бог же не может обмануть. И тогда Сара говорит: а давай решим по-другому проблему. Ведь он обещал тебе ребенка. Вот у нас есть вот прислужница, работница. Вот давай от нее будет сын. И тоже не вытерпел. Но Бог сказал, что обетование будет через действительно сына Авраама и жены его Сары. И потом, когда он уже был очень старым, почти столетним, Бог дал им сына. Нужно терпение, чтобы получить обещанное. И далее апостол Павел говорит: если отречемся, то и он, то есть Христос, отречется от нас. Слово «отрекаться» переводится еще как «отказываться». То есть, если мы откажемся от Иисуса Христа, тогда и Христос откажется от нас. И мы можем подумать: как же так? Бог же любит нас. Бог любит. Но если человек от Него сам убегает, то Бог не будет его насильно тянуть к себе. В Евангелии от Матфея сам Христос говорит: «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того и Я исповедую перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным». А что значит «Христос отречется от нас перед Отцом»? Библия нам описывает, что после смерти будет суд. И будут рассмотрены все наши дела, хорошие они или плохие. И тогда будет сказано: у тебя грех. А возмездие за грех – смерть. Христос, Он ходатай. И перед тем человеком, который исповедует сейчас здесь на земле Иисуса Христа и не отказывается от Иисуса Христа ни в каких условиях, тогда Христос от него не отказывается и говорит: кровь моя, которую я пролил за грехи всего мира, этот человек не отказался от меня, и я не отказываюсь. И он очищен кровью моей от грехов. И тогда Христос скажет: идите благословенные в Царство Мое, и поднимается в Царство Божье. А если человек отрекается здесь от Христа, Христос тогда скажет: извини, ты сам отрекся от крови спасительной, ты не умыт кровью моей, ты весь во грехах, тебе путь совершенно другой, путь вниз. И будет поздно. Поэтому нельзя отрекаться от Господа. Если мы не верны, Он, Христос, пребывает верен, ибо от Себя отречься не может. Человек может быть неверен. То есть такому человеку нельзя тогда доверять. Наверняка у вас в жизни был когда-нибудь друг, товарищ какой-нибудь, и вы на него надеялись, что он вам поможет, что-то вы вместе, может быть, сделаете, куда-то поедете или еще что-то. А он не пришел, он не помог, он не сделал. Кажется, как это так? Мы столько вместе всегда все делали, дружили, а он не помог. Но вот любой человек может быть неверен. И исходя вот из этого текста, который мы прочитали, как может быть неверен человек перед Богом? А он может не умереть со Христом. Он может жить для греха. Он говорит, что он христианин, а сам имеет какой-нибудь грех. В церкви он веселый, хороший, добродушный. А может быть дома он кричит на свою жену, бьет своих детей, может ругается матом. Совершенно другой, он живет для греха. То есть человек тогда оказывается неверный перед Богом. Он может быть не ждать пришествия Иисуса Христа и отказываться тогда от Него. В церкви говорит, что он верующий, а с друзьями говорит: да не, я так просто так посмотреть в церковь хожу. Просто там весело, хорошо. Он может отречься от Бога. Таков человек. Но Бог не может отречься от себя. Да? Его слово всегда остается верным и истинным. И если Бог обещал что-то, Он исполняет. И мы даже в песне одной поем, что обещал Бог, то Он исполнит. И мы свидетельствуем об этом исполнении слова. И Библия, она полна вот этих свидетельств, где Бог обещал, и Он исполнял. Мы выходим сюда и свидетельствуем о милости Божией, о том, как Бог исполняет Слово Свое. Бог всегда остается верен. Неверен бывает только человек. Поэтому нам назидание, чтобы мы помнили Господа Иисуса Христа. Помнили о Нем всегда, каждый день. Помнили, что Он воскрес за нас. Умер за нас и воскрес за нас. Чтобы мы умерли для греха, чтобы мы терпели еще в эту жизнь. И в послании к Римлянам, кстати, говорится, что мы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Но Бог всегда нам даст поддержку и помощь, чтобы сражаться со грехом. Нам нужно помнить Христа, чтобы не отречься от Него. И сказать: я не знаю, я не помню такого человека. Иногда, когда встречаются, допустим, два друга и говорят: помнишь там какого-нибудь Славу? Да нет, не помню. Нас с ним, я уже не забыл этого человека, не помню о нем. Чтобы такого не было с Иисусом Христом. Чтобы мы не сказали, что мы не помним о нем. Чтобы мы не отрекались от Него, не отказывались от Него. Поэтому назидание и нам всегда помнить Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.